новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Украинцы вернулись домой из плена боевиков. Через админграницу в Крым не пропустили украинских таксистов. И часть Симферополя сегодня снова останется без света. Сейчас подробнее. Накануне на Донбассе состоялся обмен пленными между украинской стороной и группировками ЛНР и ДНР. По предварительной договоренности украинская власть должна была передать боевикам 306 удерживаемых, а боевики 74. Но вернулись на подконтрольную Украине территорию 73 человека, а на оккупированную 233. Некоторые из них уже отбыли наказание свободной, часть просто не захотела возвращаться на оккупированную часть Донбасса. Встречала пленных, в частности, участник процесса освобождения, вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Те, кто залишаются в Макеевской колонии, Сережа, Богдан, Саша, мы обов'язково вас заберемо. Ми обіцяємо, правда? Ми заберемо обов'язково. Україна бореться за вас. Ми обов'язково заберемо. Ми обіцяємо, правда? Будемо знаходити компроміс. Ми готові до всіх переговорів. Ми готові працювати з церквою, щоб звільнити Київ. Правда? І знаєте, що я хочу вам сказати? У вас найкраще в світі дружини. Так як за вас боролися ваші дружини, ваші красуні, розумні.
Ночью 28 декабря самолет с освобожденными из плена украинцами приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Прибыл также и самолет президента Украины. Бывших пленников сопровождали президент Петр Порошенко, участники процесса освобождения, представители духовенства. Встретили в аэропорту борт родные освобожденных, сотни активистов и журналистов, которые несколько часов ожидали их прилета из Харькова. Люди принесли с собой национальные флаги, воздушные шарики и цветы. В последние полтора года процесс освобождения заложников был заблокирован. После этого обмена, по данным СБУ, в плену пророссийских боевиков остаются 103 украинских заложника. 27 декабря в аннексированный Крым через админграницу не пропустили украинских таксистов, которые регулярно возят людей из и в Крым. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Мина Джипар. Несколько десятков украинских таксистов с 8 и до 10 часов утра после встречи пассажиров из киевского поезда получили запрет, сказала она. В разговоре российские пограничники объяснили, что не въезд получили из-за якобы недостатка денег для пребывания в Крыму, отметила Джипар. По ее мнению, это ответ России на свободу. Освобождение украинских заложников. Корреспонденты российской службы «Радио Свобода» спросили у прохожих на улицах Москвы, довольны ли они работой правительства Дмитрия Медведева.
Нет, не совсем. Много вопросов слабых, которые остаются на том же месте, то есть АВОС, а ныне там. Много и в социальной сфере, и в медицинской якобы улучшения, но они не приводят к улучшению в жизни обычных людей.
Нет.
Ну, я пенсионерка очень давно. Огорчаю правительство. Долго живу и долго получаю пенсию.
Ну, я понимаю, что там есть пожелания, как в любом правительстве есть пожелания. Там могло бы быть лучше, наверное, людям. Хуже, может быть, тоже могло быть.
Подробнее об этом опросе смотрите на сайте русской службы «Радио Свобода». Сегодня на некоторых улицах аннексированного Симферополя будет отключено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю городской администрации. С 8 часов и до 17.00 света не будет в ряде домов по улицам Кубанская, Нижнегорская, переулку Нижнегорский, проспекту Победы, Геническая и Каспийской улицам. По их информации, отключение электричества связано с ремонтом, который проведет подконтрольное Кремлю предприятие «Крымэнерго». В аннексированном Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста, весной 2016 года продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем синоптики обещают ясную и солнечную погоду до плюс 14 градусов. В районе Чангара и Новоалексеевки около 12 градусов тепла и также ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Как заявил председатель так называемого комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, подконтрольный Кремлю, Крым на новогодние праздники собираются посетить от 80 до 100 тысяч туристов. Что может предложить Крым туристу зимой? Есть ли спрос на зимний туризм в Крыму? Чем заняться на полуострове? И куда ездят украинцы отдыхать зимой? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Крым зимой. 25 декабря председатель комитета подконтрольного России парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о новой волне курортного сезона на территории полуострова. По его словам, не менее 80 тысяч туристов намерены провести новогодние праздники исключительно в Крыму.
Не можем сравниваться там с странами, где именно специфика новогодняя. Мы не можем себя также ставить на одну полку с теми странами, где пляжные отдых. Но при этом всем ценовая политика именно этого Нового года у нас самая минимальнейшая, и в том числе перелеты тоже самые дешевые на Новый год, на сегодняшний день. Не забывайте, что спрос порождает цену. Поэтому, если завтра начнется ажиотаж и начнут выкупать, естественно, все начнут поднимать цены, потому что основные продажи и брони уже произведены.
В целом, крымские власти надеются на 100 тысяч гостей в зимний период. Черняк добавил, 64 объекта размещения уже подготовили для них культурно-развлекательную программу. По его информации, стоимость отдыха на курортах Крыма составит чуть больше 1500 рублей в сутки. Это больше 700 гривен. На период новогодних праздников из аэропорта Симферополь будут открыты дополнительные авиарейсы по 7 направлениям: Пермь, Казань, Нижневартовск, Уфу и Сургут. По ранее опубликованным данным Ростуризма, летом 2017 года в Крыму отдохнуло около 4 миллионов человек. А подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время итоговой пресс-конференции 21 декабря сообщил, общее количество туристов с начала года насчитывает более 5 миллионов человек.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым» и создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, по мнению Алексея Черняка, не больше и не меньше, как от 80 вплоть до 100 тысяч человек должны будут посетить Крым на новогодние праздники. Начнем с более широкого вопроса. Под новогодними праздниками понимаем мы только там 31 декабря, 1 и, может быть, максимум 2 января? Или все-таки новогодние праздники – это такое более широкое понятие, например, до 7 января? Или, может быть, даже до 13 января? Как вообще определяются, что такое новогодние праздники?
По 13-е не трогайте нашу нацию. С 1 по 13-е, конечно же. От Нового года до Старого Нового года.
Хорошо. Итак, да. Когда Алексей Черняк...
Я не знаю, как они считают сегодня, но обычно это было так.
Хорошо. Итак, у нас имеется практически 2 недели, грубо говоря, с 31 декабря по 13 января. И вот за эти 2 недели Крым должен принять, по мнению Алексея Черняка, от 80 до 100 тысяч человек. Начнем с того, вообще реальна ли эта цифра, и если да, то на чем она основывается?
Если считать по пассажиропотоку, у нас министерство любит считать, начиная с года 2000-го, по-моему, они тогда. 2004 лет нет. Это где-то, наверное, года 2003 или 2004, когда НАПРС разработала методику учета количества туристов по пассажиропотоку, по которой 90 или 80% пассажиров, едущих по транспорту, являются туристами. Чего нет нигде. Но у нас есть, как они считают. С тех пор у нас вот количество туристов резко стало 5 миллионов, и на земле стало на майские праздники под 100 тысяч. Вот. У них просто методика некорректная. Ну, ничего не поделаешь, они так считают. И они считали в 2000-х, 2005-х, они сейчас так считают. Какие-то, а так это или нет, есть несколько методика, которые рекомендованы международной Всемирной ассоциацией по туризму из-за того. Вот, по статистике в туризме, методики статистики в туризме, общепризнанные приняты в мировой практике. Кстати, семинар, по которому я проходил в 1995 году, у меня есть сертификат подписанный президентом Всемирной туристской организации, тогда Франциско Танджиале. Ну, и как физик-теоретик могу сказать, ну, здесь сразу в два меньше. А то и в три. Причем это и за сезон, и за пик сезона. Если брать международные методики считать. Ну, можно считать так, можно это. Вы же понимаете.
Я понимаю, поэтому я у вас и спрашиваю о реальных цифрах. Официальную-то мы уже знаем.
Да, понятно. Смотрите, какая картинка. Вот если вы возьмете работу господина Куницына, знаете такого, да?
Конечно.
Вот у него докторская диссертация защищена 20 декабря 2013 года по туризму. А вот нас, например, людей попросили эту диссертацию проверить, я посмотрел. Такая 500 страниц, получил удовольствие. И вот там есть, значит, график количества туристов, значит, ну, где-то с 96-97 года, как учет начался вести, и вот по 13-й год. А вот, и там 700-800 тысяч. По путевкам он дает этот график. В этот же период Министерство курортов отчитывается официально 1 200 000. То есть в полтора раза совершенно конкретно завершается данных Комстата. Я данным диссертации гораздо больше верю, потому что Куницын знал, что диссертацию будет шерстить и проверять по полной катушке, ну, на плагиат, на все дела, на неточности. 13-й год, 20 декабря, понимаете. Поэтому диссертацию он защитил, насколько я знаю, не нашлось, а данные Минкурорта получается вот, ну, полтора раза завышенные.
Понятно.
То, заявляли.
Понятно. То есть можно предположить по этой же схеме, что будет не 80-100 тысяч, а в полтора раза меньше, то есть до 60 тысяч. Я правильно понимаю?
В два, в три.
Ага.
Порядка 40 – это реальная цифра. Достаточно посмотреть количество работающих зимой объектов, зимой работает Ялта. Но, опять же, это количество туристов. Пассажиров поток – да. Туда-обратно, значит, тренировочные и так далее. Ну, и структура очень интересная, если так начнем с того же момента, почему так. Они сейчас заявляли, что за сезон было порядка 5 миллионов туристов за сезон. Из них порядка 800 тысяч, вот пошло за информацию, это Украина. А вот до 13-го было наоборот, порядка 5 миллионов всего, из них порядка 800 тысяч Россия. Ну, структура поменялась, как бы, да, забрали. Но, с другой стороны, как и 65 миллионов. Эти паромы и аэропорт обслуживают вместе, данные есть, порядка 10 миллионов в обе стороны, с 5 миллионов в одну сторону, из них 80% туристов, ну да, наверное, может быть там 5-6, из них 80%. Ну, мировая практика говорит, что 20-30%. До 50 туристов.
Это понятно. Хорошо, да, теперь другой вопрос. Мы все прекрасно знаем, что зимний Крым, скажем мягко, не самое такое подготовленное место для туризма, потому что температура скачет, потому что круглогодичного зимнего курорта, например, горнолыжных спусков нормальных на территории полуострова нет, потому что море штормит, потому что туманы, а еще может быть так, что в новогоднюю ночь вообще не будет снега, будет плюсовая температура. Вот в этих вот условиях, чем вообще Крым может привлечь туристов на зимний период? Или это исключительно, чтобы посидеть с компанией внутри территории отеля?
Ну, во-первых, в этом тоже своя прелесть есть. Когда у нас вот так туманы туда-сюда играет, погода, значит, снег есть на горах, на этих древних, на Четвердаге есть там. Есть проект зимнего курорта, но он должен быть не на южном склоне, а на северном, в сторону Большесарая. Есть проект, там даже Бугель есть сегодня. Но это такой уровень горнолыжного, знаете, тут же я назвал его зачаточный, как бы. Хотя проекты есть. Вот. Они просто не все упираются в горы, а в горах это видная зона, и просто это все совместить, пристроить. Но есть механизмы там на конницах и так далее. Что касается побережья Юбка, куда, собственно говоря, туристы едут на Новый год, потому что там инфраструктура курортная, зимой дышит как-то в Ялте. Значит, все остальное побережье, оно сюда, там, Синистом или как Сибирь, это все на зимний период, вся инфраструктура просто выключена, все закрыто. Кафе, бары, рестораны, один на поселок работает, бывает, и все хорошо, если работают на местных жителей. Вот, поэтому турист не поедет. А я тогда, а может быть, чуть-чуть там еще Галукса подтягивается. А вот все упирается в инфраструктуру, она на 3 дня на тебя замонтирует, но где включаться не выгодно. Что можно сделать, опять же, знаете, если вы едете с минус 10, минус 15, да, и едете в зимний курорт куда? В Крым, да, ЕБК, плюс 5, условно, да, плюс 5, плюс 10. И там среднегодовая температура посмотреть надо. Ну, пускай плюс 5. Это уже хорошо. А если вы едете, извините меня, с минус 20 в Египет, на плюс 20, плюс 40, то это хороший удар по организму. А потом еще обратно такой же удар. Поэтому зимой летний курорт, это, конечно, хорошо, но в баньку сходить, попариться. Нет, на несколько часов, а на пару недель это организм не знает, как. Грустно. Поэтому, грубо говоря, попадая с минус 20, а не дай бог минус 30, 40, 50, если брать Сибирь, да, на побережье все-таки Крыма или, опять же, Сочи. Там так точно плюсовая температура, потому что там субтропики. У нас так есть субтропики, а там еще южнее, там кадры ближе к шесту. Там это самое. То это хороший переход, мягкий. Да, это, опять же, Ялта здесь цветущая. Это внизу розы, на горах снег, все хорошо. Хотя канатка может не работать, обледенела там. Ветер крутит. То есть такое специфическое, конечно, удовольствие. Вот. А говорить о круглогодичном курорте, никаких планет, только для лечения бразильских самых грязи и упорно-двигательные, но они и так загружены на 90% погоду, саки там, вечерние санитарии, которые они в Украине были загружены, они сейчас загружены. Вот. Поэтому нет смысла говорить о круглогодичном туризме. Тогда, да, это становится понятно. А тут, как видите, на каждый товар есть свой покупатель.
По мнению Алексея Черняка, билеты на самолеты на территорию Крыма являются наиболее дешевыми по сравнению с авиаперелетами во все остальные регионы. Заметно, во-первых, можете ли вы подтвердить и опровергнуть, так ли это? И если да, то почему наблюдается такая диспропорция? Ведь до Крыма лететь же дальше, чем, например, до того же Сочи, если мы берем там, скажем, Москву или Сибирь.
Да, почему дальше? То же самое. Они же идут так через Краснодар в самолетах.
Ну правильно. А так, что... так в Краснодаре можно остановиться, а тут же еще лететь.
А? Нет, Краснодар же не курорт. Если сказать, они идут через Краснодар, а дальше вилка там на них вообще на Сочи, и к нам на восток, на Сибирь, там примерно одинаковое расстояние. Это с точки зрения длительности перелета примерно одно и то же. И по расстояниям. Это раз. Второе, я не проверял. Третье, можно спокойно погуглить, узнать, так, по июне, так это или нет. Бронь на Симферополь, бронь на Сочи. А то, что дешевле, я не удивляюсь, потому что и по летнему тут потоку было видно, то у нас меньше, чем загрузка, чем у Сочи, там, сказать, процентов на 20, потому билеты на Сочи были на лето, на это лето. Дороже процентов на 20, вроде бы. В этой ситуации. А когда был ажиотажный спрос, да, там цены поднимались. Ну, сейчас на эту же тему поднялся вчера буквально информация. Значит, антимонопольный комитет занялся вопросом, почему даты чемпионата мира, цены на билеты возрастают, слушайте, грубо говоря, да, откуда-то, до 40. Ну, как только есть ажиотажный спрос, сразу билеты взлетают. Нет ажиотажного спроса, значит, билеты падают по цене. До себестоимости. А себестоимость, примерно себестоимость получается в районе, ну так, минимальная стоимость на перелет, который вот авиакомпания работает на Москву, это 4,5-5 тысяч в обе стороны. А это же замечено. каким-то образом. Поэтому если цена сейчас ниже, значит, ажиотажный спрос он дает. И тут такой еще момент, обращаю внимание. В прошлом году у нас произошла такая ситуация. У нас штормовая погода. 29, 30, 31 перекрылся паром и закрылся остров. А раз остров и погода выкинул такой фортель на Новый год, то, соответственно, все, кто ехал, они зависли. Кому не очень приятно. Нормально рисковать просто не хочет. Поэтому как бы вот не очень торопится и так далее. Ну, поэтому цена не очень высокая может быть.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», со сведениями с мест о том, как полуостров готовится к Новому году. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Владимир Царук, директор Центра развития туризма Украины. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, мы сейчас говорим о том, что зимний туризм на полуострове в целом, по мнению, опять же, властей, переживает определенный бум. И тут я, конечно, не могу не поинтересоваться у вас таким общим вопросом. А что такое вообще зимний туризм? Зачем на Новый год кто-то... Ну, мы понимаем, зачем на Новый год можно ездить на горнолыжные курорты. Но у нас таких в Украине не так уж и много, и сосредоточены они преимущественно в одном месте. А вот туристов, по идее, много. Вот чем люди вообще в Украине занимаются на новогодние праздники, если куда-то едут путешествовать? Холодно ведь.
Ну, смотрите, во-первых, это экскурсионная программа. Она достаточно интересная и насыщена как летом, так и зимой. А во-вторых, это курортная сфера, это санатории, это лечение. То есть они работают круглогодично, и понятно, что зимой, например, цены несколько ниже, чем в пик сезона летом. Поэтому также туристы обычно выезжают тогда, когда есть продолжительные выходные. Вот, поэтому все зависит от того, что человек больше интересует. То ли экскурсионка, то ли там лечение, сидеть на месте, то ли просто многие приезжают, например, в такие города, как, например, Одесса, чтобы подышать морским воздухом, и это достаточно сейчас популярно.
Можем ли мы говорить о каких-нибудь цифрах, о какой-нибудь статистике на этот год, на несколько лет до этого, сколько у нас человек в Украине вообще занимаются зимним туризмом, и как эта цифра колеблется, возрастает, уменьшается?
Ну, где-то по средним подсчетам, то есть количество туристов, которые едут зимой на отдых, где-то составляет 25-30% от количества, которые едут на летний отдых. В зависимости, понятно, что от региона. Есть южные регионы, в которых как бы эта диспропорция больше, потому что, естественно, летом все хотят попасть на море. А, скажем, такие регионы, как Львов или Закарпатье, они меньше чувствительны к колебаниям. Поэтому, например, на зимние праздники, особенно там, где есть народные традиции, это западный регион, это Ивано-Франковщина, это Львов, это Ужгород, Черновцы, туда приезжают очень много туристов, не только с Украины, а за рубежом, чтобы посмотреть народные традиции. Там достаточно много разных фестивалей, разных народных праздников, поэтому это ярко, это интересно, и с каждым годом таких туристов, возрастает. То есть в этом году, например, поток во Львов, Закарпатье где-то на процентов 10, а то и 20 будет больше, чем в прошлом году. И в основном это за счет уже даже не украинских туристов, а иностранцев, потому что им Украина считает, что это место безопасное, и приезжает сюда все больше и больше тех людей, которых интересуют именно народные традиции.
А вот если мы поговорим о самих украинцах, то в зимний период они чаще предпочитают оставаться дома, в целом внутри страны, просто мигрируя между областями, или они выезжают за рубеж, и если выезжают, то куда в основном?
Если если выезжают за рубеж, то в основном на пляжные курорты большинство. Это в первую очередь это Египет, Арабские Эмираты и естественно, горнолыжные курорты. Это Австрия, это Словакия, это Польша, это Финляндия. По Украине тоже достаточно активно путешествуют. Как я уже сказал, это западный регион в основном. Многие едут на экскурсии там выходного дня, чтобы только не сидеть дома. Но понятно, что большинство все-таки больше едут летом, к этому есть больше, масса причин. Зимой поток сокращается. Но тем не менее, например, те же санатории, те же центры, как Львов, Ужгород, они заполнены под завязку на 100%.
Вот смотрите, по сообщениям из Крыма, стоимость отдыха на курортах полуострова в среднем, вот сейчас зимой, будет составлять чуть больше 700 гривен в сутки. Я так понимаю, что с человека. Как у нас на материке обстоит дело со стоимостью такого отдыха? Рассчитывают и плюс, рассчитывают ли его по дням, или если там отдыхать неделю, то будет чуть дешевле?
Смотрите, если не брать пиковые даты, то есть на Новый год, то, скажем, уже после Нового года средняя цена отдыха за номер, например, в популярном курорте Славская, она составляет где-то 600-800 гривен за номер, да, вот это за двоих. Если брать Закарпатье, то Ужгород, например, там чуть дороже, но зато там дешевая еда и, в принципе, интересная экскурсионка. То есть в районе 600-900 гривен за номер после новогодних праздников, это где-то средняя цена отдыха в западном регионе. То же самое по Львову. Во Львове, например, отели будут сейчас стоить в районе 800-1100 гривен тоже за номер с завтраком. Это вот после новогодней этот период.
А если не Западная Украина, если, скажем, там Южная Приморская, вы говорили, что в Одессу ездят подышать воздухом, с Одессой было бы корректнее сравнить Крым?
В Одессе цены в этом сезоне, если брать вот даже новогодние праздники, они самые низкие, если сравнивать там с Киевом и с Львовом, самые низкие в Украине. То есть хорошие отели в центре города уровня 3-4 звезды стоят в районе 1000-1300 гривен, опять же, за номер. То есть это за два человека, это отели 3-4 звезды. Потому что есть конкуренция и достаточно большой номерной фонд. То есть за последние 2-3 года номерной фонд в Одессе вырос на 30-40%. И он с каждым годом увеличивается. И растет конкуренция, соответственно, цены также, они не настолько быстро растут. И особенно как бы в период зимних праздников, то есть многие едут как раз на отдых в Одессу.
И последний вопрос. Знаете ли вы о колебаниях цен на билеты на поезда, на самолеты в этом сезоне? Повысились, понизились, остались такими же?
Немножко повысились, потому что все, естественно, не стоит на месте. Например, тот же поезд Киев-Ужгород, если ехать купе, стоит в районе 330-380 гривен, а плацкарт еще дешевле, то есть в районе 260. А во Львове, если ехать Интерсити, то понятно, что это будет немножко дороже, но в районе 400-500 гривен за 400-450 гривен за второй класс Интерсити, и вы через 5 часов будете во Львове.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Царук, директор Центра развития туризма Украины. Я Сергей Громенко, это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.
События, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Освобожденные из плена украинцы прибыли в аэропорт Борисполь. В аннексированном Крыму практически не осталось украинских школ, заявил Минкульт. И на театральной площади в Евпатории прошел парад снеговиков. Сейчас подробнее. Ночью 28 декабря самолет с освобожденными из плена украинцами приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Бывших пленников сопровождали президент Петр Порошенко и участники процесса освобождения. Встретили в аэропорту борт сотни активистов и журналистов, а также родные освобожденных.
Я не можу передати своїх відчуттів. Це для мене таке, знаєте, я ще не усвідомлюю, що він вже є, але я його притулила до себе, поцілувала.
Дуже важко. А останні два дні самі найважчі.
В последние полтора года процесс освобождения заложников был заблокирован. По данным СБУ, в плену у поддерживаемых Россией боевиков находится еще 103 украинских заложника. В аннексированном Крыму практически не осталось украинских школ, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук. По мнению главы ведомства, это свидетельствует в первую очередь о прямом нарушении прав человека. Ранее Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию по аннексированному России Крыму. Этот документ эксперты назвали самым жестким из всех ранее принятых. Нищук добавил, что давление на Россию в вопросе деоккупации Крыма усиливается. Следственный комитет России по Крыму завершил расследование уголовного дела против бывшего вице-премьера российского правительства полуострова Олега Казурина. В ведомстве сообщают, что с августа по декабрь прошлого года обвиняемый получил через посредника часть взятки в размере 27 миллионов рублей за выбор одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика на строительство жилых домов в Керчи. Казурин был назначен заместителем главы подконтрольного России правительства Крыма в январе 2016-го. В Евпатории накануне прошел парад снеговиков. В нем приняли участие 17 предприятий, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города. Можно было увидеть снеговика в тельняшке, красной шапке, везущего сани с подарками и даже снежного футболиста, говорится в сообщении. Снеговики будут находиться на площади до 30 декабря. После этого их установят в магазинах, отелях и пансионатах. В Евпатории в этом году живую ель на театральной площади украсили 6-10 светодиодными снежинками и 200 метрами гирлянд. Сегодня в Крыму днем до плюс 14, ясно и солнечно в районе Чангара и Новоалексеевки. Синоптики прогнозируют плюс 12. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали.
Тема дня.
Как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на секретный отчет Главного разведывательного управления Минобороны России, недовольство Майданом, поддержку аннексии Крыма и одобрение вторжения на Донбасс выражали тысячи фальшивых аккаунтов в социальных сетях. Как была организована масштабная российская кампания дезинформации, направленная против Украины в 2014 году? Насколько мнения в виртуальном пространстве влияют на пространство реальное? И как уберечься от повторения подобных атак? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Представители российской разведки под видом украинцев агитировали за так называемый референдум в Крыму в 2014 году. 25 декабря американское издание The Washington Post опубликовало статью, автор которой утверждает, Москва заранее готовила операцию по аннексии полуострова. Издание ссылается на отчеты Главного разведывательного управления России от 2014 года. В публикации говорится, сразу же после побега президента Украины Виктора Януковича российские спецслужбы спецслужбы организовали масштабную кампанию в соцсети по дискредитации новой украинской власти. Одной из задач фейковых страниц была дезинформация, создание впечатления о том, что якобы украинцы из разных регионов страны разочаровались в оппозиционных протестах на Майдане. Притворяясь украинскими гражданами, оперативники главного разведывательного управления России писали комментарии о том, что протестующие, которых они называли западенцами, нацистами и фашистами, не имеют ничего святого, готовы грабить и убивать. Газета утверждает, информационные вбросы транслировали на порядка 30 украинских и 25 англоязычных сайтах и интернет-платформах. 27 февраля 2014 года, когда крымский парламент захватили вооруженные россияне, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте оперативники ГРУ создали 4 группы. В них крымчан пугали грядущей угрозой со стороны так называемых нацистских организаций и убеждали в необходимости оградить себя от опасности. Автор издания подытоживает, трудно определить степень влияния российской пропаганды на сознание жителей Украины, но вне всяких сомнений, кампания по дезинформации велась.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Юлия Коздобина, советник министра информационной политики, аналитик Украинского независимого центра политических исследований. Юля, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Юлия, не больше и не меньше, как то, о чем говорили, в общем-то, многие украинские эксперты и неравнодушные граждане последние 3 года, а именно о том, что ольгинские боты, а вовсе не украинцы, ставят под сомнение легитимность новой украинской власти и поддерживают россиян, наконец-то стало достоянием общественности, и теперь The Washington Post утверждает это прямо и недвусмысленно. Поэтому, конечно, начнем с того, почему понадобилось целых там 3 года для того, чтобы на Западе осознали. И осознали ли до конца на Западе всю глубину российской агрессии против Украины? И самое главное, осознали ли в Украине рядовые украинцы, пользователи интернета, что во многом их мнение формируется под влиянием российских оперативников, а вовсе не тех, кто видел все происходившее своими глазами?
Ну, я на самом деле не согласна с формулировкой, что понадобилось 3 года, чтобы на Западе осознали, да, потому что с самого начала реакция Запада была о том, что в Украине происходит российская агрессия, особенно в Крыму, да, то есть на уровне Европейского Союза об этом заявляли уже 3 марта 2014 года. Поэтому они прекрасно понимали, что здесь происходит. Вот понимание того, как российская сторона использовала информационную сторону, конечно, сейчас приходит уже в более широком объеме, да, но так как они говорят, определить точно, какое влияние имели эти попытки информационного воздействия, практически невозможно, потому что они использовали очень широкий спектр мер, и информационная составляющая – это только одна из составляющих.
Все-таки, ну хорошо, положим, нет никаких сомнений в том, что на Западе те, кто хотел разобраться, разобрались гораздо раньше. Но в Украине сейчас мы видим сетевые баталии по многим вопросам, связанным с Майданом, околомайданными, и даже с вопросами, связанными о войне на Донбассе, и часто в этих дебатах участвуют вот эти вот самые фейковые, фальшивые аккаунты, которые насоздавали 3 года назад российские спецслужбы. Как украинское общество может и может ли вообще оградить себя от этой опасности, и существует ли какая-нибудь программа у Министерства информационной политики по борьбе с лжесвидетелями в сети?
Ну, тут на самом деле достаточно большие сложности, да, для того, чтобы воздействовать на ситуацию административно, потому что министерство не имеет никакого влияния на то, кто заводит аккаунты в социальных сетях, и как-то оградить, запретить, у нас просто нету административных инструментов для этого. То, что социальные сети стали использовать для деструктивных каких-то вещей, да, сейчас это стало понятно, и в Штатах, где находится, в общем-то, Facebook, там об этом речь идет, о том, насколько можно, нельзя запрещать, что запрещать, то есть, в общем-то, для них стало новостью, что кто-то, инструмент, который был придуман для просто межличностного общения, да, для того, чтобы люди друг с другом связывались и просто обменивались информацией, что его кто-то будет использовать в агрессивных военных целях. И поэтому, в общем-то, им какое-то время нужно для того, чтобы понять, что это на самом деле происходит, какую это угрозу несет, какие ответы являются адекватными. Вот. Что же касается украинцев, мне кажется, что мы за последние 4 года поняли, что на нас пытаются воздействовать таким образом. И мне кажется, что все-таки ответом, который должен быть у нас, это формирование собственного понимания того, что произошло, да, и формирование среди себя позиции, кто мы, чего мы хотим, и тогда на нас это влияние будет гораздо более, не таким значительным.
Это на самом деле, простите, довольно общая фраза, надо формировать мнение. Я понимаю, что у Министерства информационной политики нет административных рычагов, вы все-таки не Роскомнадзор, но тем не менее, может быть, есть смысл обратиться к просвещению, сделать какую-нибудь информационную кампанию по разъяснению, по крайней мере там, на уровне школ, о том, что далеко не все люди, с которыми вы общаетесь в социальных сетях, являются живыми людьми, которые настроены хоть как-то, они выполняют команды из Кремля. Или даже пока такой разъяснительной кампании нет.
Пока такой разъяснительной кампании нет, но я думаю, что это одна из вещей, которые нужно делать в рамках медиаграмотности, в рамках интернет-грамотности. То есть это те вещи, которые делать нужно.
И будете ли вы делать эти вещи?
Скажем так, на этот год я в планах этого не видела. Но...
То есть нам предстоит вновь на добровольных началах за этим заниматься. Хорошо. И последний к вам вопрос. Есть ли возможность там сравнить ситуацию в Украине с вторжением ботов и фальшивых аккаунтов с ситуацией в какой-нибудь другой стране? Например, можете ли вы предположить, что приблизительно те же механизмы были использованы для дискредитации, для вмешательства в выборы в Соединенных Штатах Америки, для поддержки независимости Каталонии, или в Украине на самом деле уникальный какой-то случай?
Украина случай не уникальный, то есть россияне стали использовать этот инструмент достаточно широко, но опять-таки говорить о том, насколько он эффективен и насколько на результатах отразились усилия россиян, мне кажется, достаточно сложно, потому что, в общем-то, во всех упомянутых вами обществах происходят определенные внутренние процессы, и россияне пытаются этими процессами пользоваться, но какой эффект их усилия имеют, очень сложно оценить. Но я думаю, что важно то, что понимают о вмешательстве россиян, понимают, что они не являются дружественной силой, они являются силой, пытающейся проявить агрессию, пытающейся посеять хаос, и, в общем-то, таким образом, достигли ли они результата желаемого, непонятно, но то, что против себя настроили огромное количество людей, это вот такого результата они достигли точно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Святослав Батов, координатор проекта «Информационные войска Украины». Святослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы говорим о том, что во многом мнением украинцев в социальных сетях манипулируют даже не просто ольгинские боты, а именно, что спецслужбы Российской Федерации напрямую. И вот, как мы только что узнали, Министерство информационной политики говорит, что у них нет возможности с этим бороться, административно точно, но и в плане там просветительской кампании тоже особенных каких-то каких-то движений ждать не стоит. Поэтому, может быть, Украина прибегнет к помощи волонтеров, как это было в 2014 году, например, к тем же информационным войскам Украины. Поэтому к вам будут два вопроса. Вопрос первый. Насколько можно оценить степень урона информационному обществу Украины от таких действий российской власти? Или им не удалось достичь поставленных целей? А если удалось, то насколько разрушительно это влияние?
Смотрите, я считаю, что вот озвученный изданием случай, он, в принципе, был далеко не единичным, он был в рамках более масштабной кампании, которая на тот момент происходила против Украины, и, как мы потом узнали, все это происходило в рамках гибридной войны. И я думаю, что россияне начали ее совсем не после побега Януковича, и даже не в 2014 году, а, думаю, лет на 10 раньше, потому что лично я наблюдал, как примерно с 2003-2004 года информационное пространство, интернет-пространство Российской Федерации, а также их телевидение начало насыщаться материалами, скажем так, ну, украинофобского характера, который бы, знаете, потихонечку начинал распаливать ненависть именно к украинской государственности, к украинской культуре, к украинскому языку, но именно к той там шароварщине, к которой они привыкли, в принципе, в Советском Союзе, а вот именно к национальному достоинству и праву на государственность украинцев. То, что было озвучено вот изданием, что ГРУ действовало в феврале, в марте 2014 года, я думаю, что, в принципе, это на 100% правда, потому что тогда были россиянами аккумулированы все ресурсы на то, чтобы отторгнуть от нас каким-то образом Крым и, возможно, даже другие области. И я уверен, что это все происходило на самом деле, но говорить, что именно эта операция там стала какой-то решающей и она на что-то повлияла, конечно же, нельзя говорить. Но в рамках той структурной и многолетней работы, которая россиянами проводилась против нас, против Крыма, против населения регионов восточного и против населения южных регионов, действительно такие спецоперации, они проводились постоянно, и вот они привели к тому, что определенный процент людей действительно поверили России, каким-то образом стали либо, ну, сепаратистами, коллаборационистами, начали симпатизировать другому государству и ему помогать. По поводу борьбы могу сказать, что, ну, на самом деле министерство, насколько мне известно, они сотрудничали с разного рода волонтерами, которые выискивали неправдивую информацию, которую распространяли боты и тролли из России. Они пытались проводить какие-то кампании просветительского характера, но в этом направлении нужно работать не один год для того, чтобы повышать грамотность людей, для того, чтобы они понимали, что нужно отличать источники информации, для того, чтобы люди могли доверять нормальным источникам информации, не верить каким-то сайтам-мужеркам, которые россияне очень любят создавать, чтобы они всегда смотрели на источник информации, который пишет в социальных сетях. Это все, на самом деле, масштабная работа, и я думаю, что, ну, за год или за два это, в принципе, сделать невозможно. Но я думаю, что если сравнивать 2014 год и вот информационную грамотность Украины, населения Украины, и 2017-2018, который идет, я думаю, что это, как говорят у нас в народе, небо и земля, потому что все-таки мы стали намного менее устойчивы, намного более устойчивы, простите, к российской пропаганде в какой-либо форме, потому что мы привыкли, что она рассчитана на совсем уж на этих глупых людей, потому что они, в принципе, хоть и делают ее очень масштабно, но в большинстве случаев довольно примитивно.
Но, тем не менее, все-таки определенных успехов нельзя не признать, что они добились. И вот если мы будем говорить, например, там, о вашем собственном проекте об информационных войсках Украины, если мы будем говорить в военных терминах, вы все еще ведете оборонительные бои на своей территории или уже в планах стратегический перелом и наступление на территорию противника?
Я могу сказать, что мы такие попытки делали, если говорить военным языком, еще в 2015 году. Мы тогда собрали огромную базу российских эмейлов и ежедневно отправляли им линки на правдивые новости с информацией о присутствии российских войск на территории Украины, о том, что происходит на оккупированных территориях. Но как только мы начали это делать, российское правительство собралось на экстренное заседание, и буквально на, ну, мы не знаем, что они там обсуждали, они там выдали какое-то внутреннее распоряжение, буквально на следующий день, после того, как Медведев собрал это заседание по информационным вопросам и по вопросам интернета, у нас все эти эмейлы на территорию России были недоставлены, нам все сервисы рассылки писали, что мы не можем доставить вашу информацию на российские эмейлы. Мы пытались проводить и другие информационные кампании, которые связаны с отдельными регионами, потому что, к сожалению, повестка российской политики сформирована так, что как бы вы ни критиковали Путина, почему-то большинство россиян верят в доброго царя, поэтому они не воспринимают эту информацию и воспринимают ее скорее негативно. Поэтому я знаю, что волонтеры работали, скажем так, по региональной тематике, потому что россияне намного лучше воспринимают критику там регионального руководства или какого-то иного руководства, но только не Путина. Вот. Такие попытки были, но я думаю, что нам главное действительно защищать свой информационный суверенитет. Мы не собираемся нападать на них ни в военном плане, ни в информационном. Мы можем вести только просветительскую работу и говорить о том, что их правительство тратит их налоги на, не на улучшение их там сферы жизни, да, а на то, чтобы дурачить людей за рубежом. Мы можем говорить об этом, но главное, что мы смогли, скажем так, переломить ситуацию в нашем информационном поле, и сегодня благодаря многим действиям разных людей и волонтеров, и людей, которые состоят, скажем, на государственной службе и на военной, и занимаются проблемами информационных войн, я думаю, что ситуация на сегодняшний момент в Украине намного лучше, чем она была 3 года назад.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Святослав Батов, координатор проекта «Информационные войска Украины». Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Петр Олещук, украинский политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим о том, что уже даже «Вашингтон-Пост» признает нашествие фейковых аккаунтов и ботов на украинское информационное пространство, в частности, на социальные сети. Начнем с такого вопроса. Как вы оцениваете степень успешности этой операции информационной, спецоперации России против Украины в 2014 году? Удалось ли достичь россиянам всех поставленных целей – подчинить украинское информпространство? Если да, то почему? Если нет, то почему?
Ну, я не думаю, что мы можем с вами точно говорить о том, что у россиян были те цели, которые мы точно знаем. Вот. Ну и тем более сложно нам говорить о том, насколько успешно они их реализовали. То есть, конечно, мы можем некие цели предполагать, но, наверное, они не настолько очевидны. Я лично считаю, что, конечно, никакого подчинения не существует, но вопрос в том, что подчинение, оно может существовать на разных уровнях и в разных формах. То есть подчинение – это не обязательно навязывание, повторение неких, слепого повторения неких тезисов. Подчинение – это может быть еще и способность внедрять определенные тезисы и определенные идеи. И здесь, конечно, скажем так, определенные успехи у россиян существуют.
Если мы будем сравнивать ситуацию 2014 и 2017 года, стал ли украинский интернет более резистентным? Стал ли он лучше сопротивляться российским информационным вбросам? Или ситуация особенно не изменилась, и мы по-прежнему практически беззащитны?
Нет, я думаю, что ситуация, конечно, изменилась, но, в принципе, я думаю, что, скорее всего, вопрос не в том, что интернет стал лучше сопротивляться, а в том, что он стал более сегментирован. То есть украинские социальные сети, они более сегментированы, разбиты на некие, скажем так, группировки, каждая из которых определенным образом воспринимает информацию. И они довольно слабо между собой контактируют и более подвержены взаимным нападкам. И в такой ситуации действительно какие-то такие глобальные операции проводить довольно сложно, поскольку нет единого, скажем так, информационного пространства. Существуют сторонники президента, противники президента, сторонники тех или иных политиков, и они довольно слабо коммуницируют между собой на самом деле.
А вот это вот состояние, вот эта вот фрагментация, это естественный процесс для украинского, или не только украинского, вообще для мирового информационного пространства? Или может такая фрагментация, сегментация и взаимная нелюбовь друг друга, это и есть результат российской информационной агрессии?
На самом деле, как показывают современные исследования, это, скажем так, вполне закономерный процесс. Его даже назвали теорией информационных пузырей. То есть информационный пузырь – это, скажем так, некие информационные ограничения, которые каждый индивид устанавливает для себя сам. То есть он сам себе подбирает друзей, подбирает соответствующие интересные ему темы, и постепенно этот пузырь становится все более и более плотным для проникновения некой сторонней информации, и человек фактически варится в собственном соку, общаясь с такими же, по большому счету, людьми, как он сам. И это общая тенденция, общая проблема, которая вряд ли может быть связана с каким-нибудь российским влиянием.
Есть ли возможность объективно какого-нибудь активного сопротивления, успешного сопротивления российской информационной кампании? Просветительская, может быть, административная, или украинское законодательство и украинские граждане пока не готовы защищаться от фейковых новостей?
На самом деле подобные примеры существуют, то есть мы видим, что в принципе фейковые новости оказывают сейчас намного меньшее влияние на поведение, на, скажем так, на общественное мнение, чем это было даже, например, несколько лет назад. То есть на самом деле противодействие, оно существует довольно-таки неплохим. И именно в плане фейков, например, мне кажется, что у нас существует определенный вполне заметный прогресс в плане противодействия подобной информации.
Есть ли у нас возможность перенести боевые действия, если выражаться военным языком, информационные, на российское информационное пространство? Или мы в ближайшие годы будем вынуждены исключительно обороняться от фейковых новостей, фейковых аккаунтов в украинском информационном пространстве?
Задача, мягко говоря, непростая. Понимаете, для того, чтобы перевести соответствующее информационное противостояние на российское, скажем так, поле, мы должны в первую очередь признать справедливым мнение, которое навязывается нам самой же России, о том, что мы один народ. То есть только если мы один народ, то тогда мы можем жить в мире неких определенных общих смыслов, общих ценностей, общих идей. Но на самом деле именно в информационной сфере, как мне кажется, является наиболее очевидным то, что все-таки мы далеко не один народ. И у нас сейчас, особенно в сфере политики, особенно в сфере политической организации общества, очень мало общих идей и общих ценностей, вокруг которых мы могли бы наладить соответствующие какие-то информационные аспекты влияния. То есть россияне элементарно нас не понимают. У них элементарно другой набор представлений о мире и о месте и их, каждого индивида, в политике, в мире, в обществе, в социуме. Вот. Это серьезно осложняет любое информационное влияние и его попытки.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Петр Олещук, украинский политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Прокуратура АРК вызывает на допрос 7 бывших крымских депутатов. Меркель и Макрон призвали стороны конфликта на Донбассе к дальнейшему обмену заложниками. В Одессе решают судьбу памятника Екатерине II. Сейчас подробнее. Прокуратура Автономной Республики Крым предложила 7 экс-депутатам Верховной Рады АРК, подозреваемым в совершении государственной измены, явиться на допрос 28 декабря. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства. Всем им предложили прибыть вместе со своим защитником в прокуратуру Автономной Республики Крым в Киеве. Публичных комментариев, вызванных на допрос экс-депутатов, пока нет. Ранее ведомство сообщило, что на декабре этого года объявлены в розыск 75 бывших парламентариев Верховной Рады Крыма. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали обмен заложниками, который состоялся накануне между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками. Меркель и Макрон призвали стороны конфликта содействовать обмену заложников, которые все еще остаются в неволе. После этого обмена, по данным СБУ, в плену пророссийских боевиков остаются 103 украинца. В течение последних полутора лет процесс освобождения заложников был заблокирован. Одесский апелляционный суд перенес дебаты о сносе памятника императрице Екатерине II на следующий год. Дело рассматривается в суде уже 10 лет. Местный историк Олег Губарь назвал памятник произведением искусства, которое не подлежит сносу.
Это прежде всего, я повторяю, это произведение искусств. Мы говорим о привлекательности города, о привлекательности Одессы. И прежде всего люди видят, люди попадают на Потемкинскую лестницу.
Активисты заявили, что этот памятник – копия. Ассоциация казаческих товариществ СИЧ требует признать решение Одесского горсовета об установке памятника Екатерине II незаконным. По их мнению, российская царица не имеет отношения к созданию города и его становлению. В аннексированный Крым через админграницу не пропустили украинских таксистов, которые регулярно возят людей из и в Крым. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепар. Несколько десятков украинских таксистов с 8 и до 10 часов утра накануне после встречи пассажиров из киевского поезда получили запрет, написала она. В разговоре российские пограничники объяснили, что невъезд получен из-за якобы недостатка денег для пребывания в Крыму. Сегодня в Крыму днем до плюс 14. Ясная и солнечная погода прогнозируется синоптиками. В районе Чангара и Новоалексеевке плюс 12. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского мира радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Как сообщают СМИ полуострова, Институт присяжных заседателей заработает в подконтрольном Москве Верховном суде Крыма с 1 января 2018 года, в районных судах с 1 июня. Для чего в подконтрольных Кремлю судах аннексированного Крыма нужны присяжные заседатели? Чем судопроизводство с присяжными отличается от обычного? И станут ли приговоры крымчанам мягче с 2018 года? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
С 1 января 2018 года в Крыму заработает суд присяжных заседателей. Об этом 25 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил подконтрольный России зампредседателя Верховного суда Крыма Виктор Скляров. А летом следующего года Институт присяжных заседателей заработает не только в городских и районных, но и в гарнизонных судах аннексированного полуострова. Скляров также добавил, присяжные будут участвовать в рассмотрении уголовных дел, в том числе таких, где Кстати, обвиняемым грозит пожизненное заключение. В 2016-м президент России Владимир Путин уже предлагал возвести суд присяжных до уровня районных и гарнизонных судов.
Главная задача – предоставить возможность как можно большему числу граждан избрать именно эту форму правосудия. Однако только за прошлый год количество дел, рассмотренных судами с участием присяжных, сократилось в 1.5 раза.
Для работы института присяжных при Российском Верховном суде Крыма уже составили списки. В основной список вошли 20 тысяч крымчан. Еще 5 тысяч включены в запасной. Для районных судов процесс формирования списков продолжается. Для них необходимо 59 тысяч крымчан в основном списке и почти 15 тысяч в запасном. Основные требования к кандидатам на роль присяжных заседателей: крымчане, достигшие 25-летнего возраста, ранее не судимые, не состоящие на учете в наркологическом диспансере, а также не имеющие психиатрических отклонений. В соседней России суд присяжных впервые появился в 1993 году, но заработал не во всех регионах страны.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, суд присяжных добрался и до Крыма. Но поскольку для большинства крымчан это все-таки немного внове, давайте начнем с самого короткого ликбеза. Что такое вообще институт присяжных заседателей и чем дело производства с присяжными отличается от обычного, и действительно ли суды присяжных более благосклонны к обвиняемым, чем обычные?
Ну, он вновь для всех, потому что, конечно, сейчас в России круг дел, которые оставлены судом присяжных, он все время сокращался, и сократился до такого незначительного числа, что, в общем-то, это редкость и у нас, прямо скажем. Вот. Другое дело, что сейчас вот будет вводиться сокращенный состав присяжных, и количество дел должно расшириться, но это мы посмотрим, как будет. Чем отличается дело в суде присяжных? Присяжные – это обычные люди, это не юристы. И они не выносят приговора в том смысле, что сколько человеку положено, какое наказание. Они отвечают только на один, по сути дела, вопрос. Виновен человек или не виновен? И второй, заслужен ли снисхождение или нет, по их мнению. А уже дальше наказание выбирает судья, который при этом присутствует, естественно. Так что здесь такая вещь, это особое вид судопроизводства. Он требует гораздо более качественной подготовки со стороны как обвинения, так и защиты. Это очень специфический вид. Вот. И что касается благосклонности, то да, конечно. Не случайно у нас так власти изымали целые составы дел и судов присяжных. Если в России в целом меньше 30% приговоров по уголовным делам оправдательные, меньше 30%, то в судах присяжных это 25%.
Это весьма впечатляющий показатель на самом деле. Вот, но мы говорим сейчас об уголовных делах. А связаны ли все ли дела уголовные, ну, вернее, не так. Это я немного запутался. Все ли дела, которые связаны, скажем так, с политическими преследованиями, проходят по разделу уголовных? И в таком случае, как тем присяжным, которые заседают в суде, отличить обычного там, скажем, хулигана и грабителя от активиста, который поцарапал зубную эмаль ОМОНовцу во время протестов? И поможет ли это развлечение судьбе этого самого обвиняемого в таких действиях?
Ну, к сожалению, все такие дела изъяты из суда присяжных. И вот у нас и болотное дело было не судом присяжных рассматривалось, хотя, конечно, это было бы идеально рассматривать судом присяжных. К сожалению, я говорю, что власти очень опасаются этого суда, всегда опасались, и изымали из его юрисдикции все больше и больше сокращали количество статей, по которым эти суд работает. Другое дело, что сейчас будет попытка ввести сокращенный состав суда присяжных и передать им большое количество дел. Посмотрим, что из этого будет.
Расшифруйте, пожалуйста, что значит сокращенный состав суда присяжных.
Ну, в обычном суде присяжных 12 заседателей. Вот. А сейчас есть такое уже принято решение о том, что будет целый ряд дел рассматривать 6 заседателями в сокращенном составе. Это существенно облегчает дело.
Облегчает дело с точки зрения организации судопроизводства или...
Да. С точки зрения именно организации. Потому что, понимаете, 12 человек, которые выдергиваются из обычной жизни и которые должны отсидеть весь процесс. Если что-то с ними случается, то запасные вот есть в каждом процессе. Но если они исчерпываются, то приходится начать процесс заново. Потому что если вдруг, скажем, по болезни, по каким-то причинам выпал уже остался неполный состав присяжных. Приходится заново начинать процесс.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Шаров ДЛНР, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове 044 490 2905. Если вы на материке, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Николай Полозов, российский адвокат, защитник ряда крымских заключенных. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы говорим о том, что в российском законодательстве будут изменения, и среди прочих, например, на территорию Крыма будут распространяться действия института присяжных заседателей. Мы уже немного понимаем о том, что это такое, но вот все-таки интересно ваше мнение, почему российская власть, которая, в общем-то, известна своей нелюбовью к независимому правосудию, все-таки вообще допускает расширение там полномочий института присяжных заседателей, расширение, как мы слышали недавно от Владимира Путина, вплоть до районных и гарнизонных судов. Это какой-то такой специфический обход? Или, может быть, действительно есть решение разгрузить обычные суды и дать судам присяжных больше прав?
Вот эти вот изменения, они, конечно, отличаются уже от классической схемы суда присяжных, где 12 присяжных заседателей. В этих новых условиях их будет гораздо меньше, и председательствующий судья будет вроде старшины присяжного заседателя, то есть фактически он будет руководить этими людьми. Но что касается Крыма, то легитимность, в принципе, действия суда присяжных на оккупированной территории, на временно оккупированной территории, как следует из резолюции ООН, она, конечно, вызывает вопросы. В целом, да, я могу сказать, что в условиях абсолютно управляемой судебной системы суд присяжных в настоящее время в России это некая отдушина, где, в принципе, если удачно соберется коллегия присяжных, можно добиться справедливости. Но, к сожалению, даже в таких условиях существуют схемы, когда набирают присяжные людей, которые уже ранее выносили обвинительные приговоры, а те, которые выносили оправдательные, их из этих списков отчисляют. Поэтому, по большому счету, все эти изменения, они носят только косметический характер, и я не думаю, что они могут каким-то ключевым образом изменить ситуацию с положением прав человека в России на оккупированной территории.
А можете ли вы из своей практики привести примеры, когда суды присяжных вытаскивали те дела, которые, в принципе, были бы невозможны без их участия, особенно если это касается не простых там уголовных дел, а именно с политическим подтекстом? Или все политические дела настолько тщательно изымались, что до суда присяжных у них просто не было шанса дойти?
Я могу из практики привести такой пример, когда я защищал сына Мустафы Джамилева, Хайсера, которого вывезли из Крыма, и Ему специально ужесточили обвинение, обвинили в особо тяжком преступлении, то есть ему грозило вплоть до пожизненного лишения свободы наказания. И как раз вот это ужесточение позволило нам обратиться с ходатайством о рассмотрении дела судом присяжных. Дело рассматривалось в Краснодаре. Нам удалось добиться того, что собралась честная коллегия присяжных. И в конечном счете по большинству пунктов обвинения он был оправдан. И в настоящее время он уже находится дома в Киеве. В противном случае, если бы дело рассматривал судья единолично или тройка судей, то, скорее всего, у него бы не было вообще никаких шансов выбраться из российской тюрьмы.
То есть, в целом, можно говорить о том, что суд присяжных заседателей более благосклонен, менее жесток, чем обычный суд?
В целом, конечно, да. Но до западных стандартов, до той же системы судов присяжных, которые существуют в Соединенных Штатах, нам еще очень и очень далеко. Конечно, хотелось бы, чтобы рассмотрение дел судом присяжных распространялось на гораздо большее количество составов, чем сейчас. И чтобы это происходило не косметическим образом, как сейчас пытаются сделать, а чтобы это были действительно независимые присяжные, которые выносят свое справедливое мнение. Но, боюсь, как в том анекдоте, надо всю систему менять для этого.
А вот что именно? Потому что о действиях присяжных по большей части жителей Украины имеют представление только из фильмов. Ну, из большинства американских, из российских, например, из «12» Никиты Михалкова. Что в этих фильмах о судах присяжных показано правдиво, а что на самом деле мифы? И что нужно реформировать для того, чтобы там российскую систему приблизить к американской?
Ну, конечно, правдиво показано то, что присяжные обсуждают факты, потому что присяжные – это не судьи права, это судьи факта. Они не вправе вдаваться в какие-то юридические аспекты дела, а должны только оценивать фактическую сторону. Было ли событие, не было ли события и так далее. Но за кадром остается же много различных обстоятельств, в том числе и давление на присяжных со стороны органов власти, со стороны тех же оперативных сотрудников, той же прокуратуры, которые в какие-то моменты могут доходить и до угроз прямых, чтобы получить желаемый результат. Остается за кадром обстоятельства, как бы в кино-то это все быстро происходит, а иногда процессы, связанные с судом, могут длиться месяцами, и фактически присяжные оторваны от своего привычного образа жизни, от своей работы. Конечно, ему выплачивают в размере половины оклада судьи за день его участия в судебном процессе. Но, опять-таки, никто не указывает и не говорит в художественной литературе, в фильмах, как это может быть сложно. И аспект моральный. Все-таки необходимо принимать решение о судьбе человека и брать на себя ответственность. Поэтому я, конечно, приветствую расширение судов присяжных, полномочий. Но, опять-таки, это должно происходить в России, если мы говорим о Крыме, то, конечно, деятельность судов присяжных, как и деятельность российских судов, абсолютно нелегитимна в настоящее время.
Ну и тем не менее, все равно я должен у вас уточнить, вот после того, как суды присяжных заработают с 1 января при Верховном суде, с 1 июня в районных судах, улучшится ли положение с теми, кого мы называем крымскими политзаключенными? Будет ли ситуация легче? Или большинство этих дел все равно описываются как экстремизм, терроризм, и суду присяжных не будут подлежать их юрисдикции?
Вот как раз об этом я и хотел сказать. Большинство обвинений, которые сейчас выдвигаются в отношении крымских татар, в отношении других украинских политзаключенных, они как раз не подпадают под юрисдикцию судов присяжных. В то же время мы сейчас видим тенденцию в Крыму, что приписывают крымским татарам, другим украинским политзаключенным уже такие бытовые преступления. Вполне возможно, в какой-то момент они все-таки подпадут под эту юрисдикцию. Другой вопрос, из кого будут формировать списки присяжных? Какие будут там кандидаты? Какое у них отношение к Украине, к украинским политзаключенным, к крымским татарам? И если, условно говоря, наберется более 6 человек, да, условно, как мы называем их, ватники, то даже при наличии обстоятельств, которые, скажем так, отрицают участие подсудимого в тех или иных событиях, они могут чисто психологически среагировать таким образом, чтобы наказать, отомстить и так далее, и так далее. Поэтому здесь может быть абсолютно разные ситуации. В другой момент люди лояльные, допустим, соберутся в количестве, необходимом для принятия позитивного решения, да, присяжными, и ситуация может обернуться другим образом. Поэтому здесь предсказать, как это будет происходить, очень сложно, тем более, что в Крыму, как на территории Украины, такого опыта еще нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Полозов, российский адвокат, защитник ряда крымских политзаключенных. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Евгений Андреюк, заместитель координатора украинской правозащитной организации «Крымсос». Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем, конечно, издалека. В Украине существуют ли суды присяжных? Если нет, то почему?
Я на самом деле не являюсь специалистом в украинском праве, поскольку сама являюсь гражданкой Беларуси, и, честно говоря, не хочу вводить в заблуждение и давать какую-то информацию неправдивую, специализируюсь я на международном праве, к сожалению. Но, насколько я знаю, что в Украине их нету, и, по крайней мере, в очень ограниченном функционале они существуют.
Вот теперь, если мы говорим о том, что для крымчан это будет новый опыт. Вот наши предыдущие собеседники, они, скажем так, с известным скепсисом, а может быть, там просто с необходимой предосторожностью относились к той идее, что суды присяжных заработают в Крыму сначала при Верховном суде, потом при районных судах, потому что крымчане во многом просто не готовы, ну и многие дела по экстремизму, по терроризму, они будут выведены из-под юрисдикции этих самых судов. Вот по вашему мнению, по вашей оценке, и, кстати говоря, может быть, из вашей личной практики, суды присяжных, они облегчают дело защиты прав людей, обвиняемых, скажем так, по политическим статьям? Или они годятся только для улучшения тех, кто проходит по бытовым преступлениям, а политические процессы слишком политические, чтобы отдавать их присяжным?
Да, я на самом деле начну с того, что правда пока что функционал суда присяжных в Крыму довольно ограничен, и он будет в таком виде, то есть в том плане, что суды присяжных распространяются на дела, которые являются особо тяжкими, и с июня, когда начнут рассматривать районные суды и гарнизонные, и психуровые суды, начнут работать с судами присяжных, то это все равно будет ограниченное количество дел, по которым грозит пожизненное заключение или смертная казнь. И там особо будут рассматриваться дела, которые совершали несовершеннолетние, женщины с детьми, люди пожилого возраста. То есть, как правило, это убийство, разбойное нападение. То есть фактически те дела политические, которые у нас есть сегодня, правда, не входят в эту категорию. И, не знаю, все мы затрудняемся в оценках, хорошо это или плохо, но факт в том, что политические дела в том виде, в котором они сейчас есть, по обвинению в экстремизме, в терроризме, в сепаратизме, слава богу, не относятся к категории дел особо тяжких. Поэтому как бы это одно, что с одной стороны на многие политические процессы, в которых мы все участвуем, с которыми наблюдаем, это в принципе не повлияет. С другой стороны, на самом деле, скорее всего, общая оценка судов присяжных, что они выносят больше оправдательных приговоров, чем обычные суды профессиональные, и это, естественно, является определенным позитивной вещью, и в том числе в практике России, в том числе в практике регионов Северного Кавказа, суды присяжных выносили оправдательные приговоры тогда, когда профессиональный сотрудник был обвинителем, ну или как бы оправдательные приговоры, которые шли в разрез как бы с правительственной политикой, когда, очевидно, нужно было ожидаться по вот таким политическим процессам, чтобы принять на обвинительное решение. Поэтому просто с точки зрения вероятности, да, суд присяжных больше вероятно, что вынесет оправдательный приговор. Но вот я слушала то, что говорил Николай Полозов, да, совершенно понятно, что в Крыму вот той ситуации, в которой мы находимся, это все будет определено, да, и обусловлено в том числе и политическими личными взглядами людей, и всеми вопросами вокруг конфликта и вокруг оккупации. Поэтому сложно сказать, облегчит, даже если какие-то дела политически будут рассматриваться, сложно сказать, облегчит ли это или дать бы больше позитивный результат, может быть, от таких процессов.
А вот тут интересный казус такой получается. Если можете, ответьте. Дело в том, что Украина традиционно не признает тех приговоров, которые выносятся на Крымском полуострове, потому что не считает российскую там судебную исполнительную власть легитимной, и об этом же Николай Полозов говорил. А вот в случае оправдательного приговора, этот оправдательный приговор тоже не будет признан, ну, там, на всякий случай. Или с оправдательными приговорами не так, как с обвинительными, и Украина будет их воспринимать. Или этот вопрос вообще никак пока не регулируется.
Вопрос в целом, да, никак не регулируется. То есть есть заявление о том, что никак не признаются эти решения, но даже в случае, например, освобожденных политических заключенных, в случае, например, Геннадия Афанасьева, тем не менее, несмотря на то, что в Украине у него нет судимости, но при пересечении границы и выезде за границу другие страны как бы видят эту судимость. И Украина не имеет никаких даже механизмов до сих пор юридических, чтобы погасить или снять с него эту судимость. То есть все, что мы слышим от чиновников, что судимости у него никакой нету, мол, вот Украина не признает все эти решения. Но как бы при этом вот такие казусы возникают. Конечно, оправдательный приговор, так же как обвинительный, если для нас не существует этих судебных органов, и если в целом мы считаем, что любые дела, любые обвинения выдвинуты и являются нелегитимными, то оправдательные приговоры для нас не имеют большого значения, потому что сам судебный процесс, да, само уголовное дело против этого человека вообще не должно было существовать. То есть вопрос даже не стоит, виновен он или нет, потому что как бы вся сама вот процедура и вообще вот вмешательство в жизнь этого человека, оно все было нелегитимным. Тут, конечно, более сложный вопрос касательно не политических дел, да, касательно вот бытовых преступлений, потому что по международному праву ответственность за это несет Россия, и Россия должна как бы проводить расследование. И даже с этим мы знаем, что есть многочисленные проблемы, по крайней мере, по сообщениям, которые у нас есть. По неполитическим делам присутствует такая же практика применения пыток для признательных показаний, существует такая же практика, особенно в 2014 году, пересмотра приговоров, вот просто непонятно каким образом, да, так как было в отношении Хотяева Джамилева, это была массовая практика пересмотра уголовных дел. Поэтому я бы сказала, что даже проблема не столько в политических делах, сколько вот в этих так называемых неполитических и обычных делах.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Андреюк, заместитель координатора Украинской правозащитной организации «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».